Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня среда, 21 февраля, время 21 час. По Киеву 22 часа, по Москве, и мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Будущее российской оппозиции». Беседуем сегодня давно у нас не бывшим нашим другом Геннадием Владимировичем Гудковым. Геннадий Владимирович, приветствую тебя.
Я приветствую, Марк, тебя и приветствую всех твоих зрителей.
Вот, значит, нас смотрит 3500 человек, и почти 1200 поставили свои лайки. Просьба огромная к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Напоминаю, что 24 февраля, во вторую годовщину войны, начало войны, агрессии против Украины, я провожу вместе с Аленой Курбановой мероприятие, остается до него буквально пара дней. А вот в Берлине, в зале «Урания», в описании к этому видео будут ссылки, по которым вы можете пройти, приобрести, соответственно, билеты на это мероприятие, поучаствовать в этом мероприятии. Вот. Так что не примените воспользоваться этой возможностью, те, кто живет в Германии, в Берлине, украинцы, русские, евреи, грузины, кто угодно. Приобретите, приходите, там, по-моему, 650 билетов продано, остается еще какое-то количество. Было бы очень здорово, если бы вы эти билеты были. Ну что ж, тогда начнем, Геннадий Владимирович. Уже как бы все прокомментировали, видел твои выступления относительно убийства Навального в тюрьме в Ямало-Ненецком округе в Харпе. Давай с этого начнем. Скажи мне, вот ты ожидал, что будут последствия и какого рода убийства Алексея Навального со стороны Запада, раз, со стороны российской оппозиции, два, со стороны каких-то оставшихся активистов в России? Чего вот ты ожидал? Потому что мы много раз это обсуждали, мы ожидали чего-то подобного, боялись себе в этом признаться. Но все-таки начнем с этого. Для того, чтобы перейти к нашей будущей русской оппозиции, иммиграции, нужно для себя решить, чего мы ждали и что получилось.
Ну, начнем издалека. Я совершенно не ожидал, и для меня это была действительно абсолютно неожиданная, шокирующая новость, я совершенно не ожидал, что они позволят Навальному умереть или убить его. Вот это вот то, чего я не ожидал, потому что я не ожидал, что режим настолько жесток, дебилен и, бесхитростен, я не знаю, как это правильно сказать по-русски, что они либо убьют Навального, либо даже позволят ему умереть в тюрьме. Я лично считаю, что сейчас по совокупности данных его, конечно, убили, безусловно.
Ну да, однозначно.
Это и говорит еще хуже о режиме, если даже он просто умер от нечеловеческих условий содержания. Ну, тут хоть можно объяснить, что они там и как идиоты перестарались, да? А вот здесь, когда мы понимаем, что его убили, то есть его принудительно лишили жизни, неважно сейчас, там, отравили его, всадили нож, там, застрелили, или как еще, или задушили, мы понимаем, что это принудительное лишение жизни, это убийство. То есть это говорит о том, что они совершенно вышли из ума. Это первое. Они шлют идиотский сигнал, что они отморожены, и их уже больше ничего не связывает. Это второе. Третье, конечно, они... Я думаю, что я их предупреждал, когда давно я разговаривал с Сурковым. Мы обсуждали Навального, в том числе. Я говорю, слушай, ты знаешь, я вот был, когда там его задержали. Меня ночью поднял Борис Немцов, говорит, поехали выручать Навального. И мы там 2 часа поехали в отделение милиции, 5-е отделение, как сейчас помню. 15-е отделение, да, 5-е парковое. И вот я так вот по-хорошему позавидовал. Там ребята, человек 500-600 в это отделение, у всех на машинах за Навального. И они вот как-то так, они там уже готовы были штурмовать это отделение. Мы там с Борисом там как-то утихомирили все это. Оказалось, что он не там, а в другом месте. Но я почему сказал, когда я разговаривал с Руковым, я говорю, вы что, с ума сошли? Вы его, у вас мозги есть или нет? Вот, Слава, скажи, пожалуйста, мы с тобой как бы, так сказать, друг друга хорошо очень вроде понимает. Он говорит, а что такого? Я говорю, Слав, вот вы сейчас что-то сделаете с Навальным, образуется отряд имени Навального. Вы что будете делать? Да что там, Гену, какие у него там, сколько у него сторонников? Я говорю, сколько сторонников? У него в одном твиттере тогда там 300 тысяч было. У него в одном твиттере 300 тысяч. Тогда это была огромная цифра.
Да.
Он говорит, ну и что? Ну они все разбегутся. Я говорю, хорошо, 300 тысяч не выйдут на активные действия. Выйдет 5 тысяч. Я говорю, вы ни хрена не можете справиться с террористическим реальным движением, которое опирается на определенную часть народа на Кавказе. А вы 5 тысяч, вы что с ними сделаете, если они возьмутся за оружие? И вот я сейчас думаю лично, я вот отвлекаюсь, а потом будем говорить о будущем, есть оно у нас будущее, какое, кто, что, чего, какой позиции. И я тогда им сказал, что, ребята, если 5 тысяч людей возьмутся за оружие, за взрывчатку, вам мало не покажется. У вас сейчас такие ребята работают, которые, так сказать, рукожопы, они с безоружными воевать могут, а что-то серьезное разрабатывают там, прочее, прочее, они еще не научились и уже вряд ли научатся. Поэтому я лично думаю, они убили Навального. Они, понятно, не хотели, чтобы он уезжал из страны. Они поклялись, что они не совершат больше такой ошибки, как они совершили с Михаилом Ходорковским. Я думаю, ты знаешь, да, о том, что там в Кремле сказали, что мы никогда больше так не лоханемся, как с МБХ, потому что мы его типа отпустили, а он стал вот нашим оппонентом, который тратит деньги на борьбу с режимом и тратит успешно. И успешно работает. Мы такого больше не повторим. Поэтому, я думаю, они боялись, что придется отдать Навального, обменять там, неважно на кого. И его появление за рубежом, понятно, что произведет там смятение огромное. И на Западе, и везде, и в стране. Он получит трибуны, и там малым не покажется. Поэтому они решили тупо его убить. По идее, они, конечно, идиоты полные, потому что он был джокером в их колоде. Вот в их колоде они могли всегда там манипулировать, они могли чего-то добиваться, они могли идти на какие-то переговоры, если бы Навальный был жив. То есть пределы идиотизма кремлевских вот этих упырей, их просто пределы идиотизма не существуют. Поэтому для меня новость была неожиданная. Она, конечно, она многое меняет в российской оппозиции, безусловно. Но сначала мы рассмотрим, что она, на мой взгляд, опять-таки, я же не истинно в последней инстанции, что она, на мой взгляд, меняет оппозицию. И сейчас яркий, самый харизматичный лидер на сегодняшний день. Он действительно пользовался, у него был магнетизм определенный, у него были огромное число сторонников, последователей и так далее и тому подобное. Да, конечно, Юлия Навальная, безусловно, мужественная, героическая женщина, обладает огромным моральным авторитетом, безусловно. Она вызывает симпатии и сочувствие, она хороша собой, она грамотно умеет говорить, четко расставляет акценты, и она уже заявила, что продолжит дело мужа. Ну, очень хотелось бы пожелать ей удачи, очень бы хотелось пожелать ей безопасности. Я думаю, что Запад обязан это сделать, обеспечить ее безопасность в этих условиях. И пожелать, чтобы ее роль была бы объединяющей. Mm-hmm. Вот у Алексея Навального было тысячи достоинств, талантов и способностей. Но у него была одна была проблема, ФБК ни с кем не объединялся, хотя всегда их приглашали, звали и так далее. Мне кажется, что Юля может сейчас, она более в этом смысле, на мой взгляд, готова, мне так кажется, готова к диалогу и так далее и тому подобное. Если она будет действительно готова к диалогу со всеми и будет, так сказать, участвовать в объединении оппозиции, по крайней мере, в координации всех действий, это будет большим плюсом. Это будет большим плюсом, потому что мы получаем еще одного известного во всем мире спикера, представителя оппозиции. Вот за рубежом знают 5 фамилий. Ну, Марк, ты же понимаешь, да? Вот за рубежом, вот спроси, кого вы из русских знаете? Ну, знают Горбачева из прошлой жизни, знают там, может быть, знают там Менделеева, знают Гагарина, знают Путина и знают Навального. Но на этом практически перечень исчерпан. Там музыканты, конечно, знают своих, ученые знают своих. А вот если мы говорим вообще в целом бытовое знание России, 5-6 фамилий. В их числе Алексей Навальный, безусловно. И появление такой фигуры с фамилией Навальный, конечно, усиливает лоббистские представительские возможности российской оппозиции. При одном условии, если Юля действительно начнет сейчас объединять, сплачивать, вести диалог со всеми группами российской оппозиции, которые, безусловно, готовы принять то, что пусть у оппозиции российской будет там одно из лидирующих, безусловно, женское лицо. Не всякого сомнения. И мы все готовы подставить ей плечо, помочь. Мы ей сочувствуем, мы разделяем ее горечь утраты. Мы понимаем, что потеря Алексея Навального невосполнима. Но все-таки, как говорится, святое место пусто не бывает, и если Юля займет место Алексея, это будет неплохой вариант для российской оппозиции. Это мое мнение. Теперь мы говорим сейчас, тема нашей передачи, а есть ли будущее в российской оппозиции? И какое оно, да, будущее российской оппозиции? Есть два варианта, хороший и плохой. Начнем с плохого. У российской оппозиции нет никакого будущего.
Угу.
Ну, просто она просто вымрет, как вымерли те мигранты, которые убежали от большевиков в 20-х годах. Они тоже считали, что это ненадолго. Я сейчас общаюсь с потомками первой волны мигрантов, причем тут даже живы дети. Я вот тут был на передаче Гагарина, княгиня. Ей 84 года. Она дочка вот того самого Гагарина, который в молодом возрасте бежал сюда, в Париж. Угу. Вот такие люди здесь. И они тоже надеялись, что они ненадолго. Они тоже ждали, когда рухнет этот режим. Они тоже понимали, что большевики творят зло, жестокости, оно не может остаться безнаказанным. Но потребовалось человек 70 лет, чтобы это сбылось. Поэтому вариант первый мы не рассматриваем. У российской оппозиции, я считаю, есть будущее по многим факторам и причинам. Первая причина – мир изменяется так быстро. У него нет вот этих диких временных отсрочек. Ну, в 5-м году расстрелял царь демонстрацию, и 12 потерял сакральность. Я с историками разговаривал, в том числе с нашими историками. Они говорят, царь потерял сакральность. 5-й год. Нельзя было стрелять демонстрацию. Потеряв сакральность, еще прошло 12 лет, прежде чем его свергли. Современный мир развивается гораздо быстрее, хотя есть разные, так сказать, страны. Но, тем не менее, все-таки Россия познала нормальную жизнь. Если Северная Корея ее никогда не знала, если Куба ее практически никогда не знала, то Россия все-таки была частью мирового сообщества, частью цивилизации. Она работала с Западом, она была частью западного мира. Российские элиты были частью западных элит и так далее и тому подобное. Поэтому мы не Северная Корея. Мы не какой-нибудь там, не какая-нибудь там Камбоджа до Пол Пота, которая была готова ко всему. Я считаю, что элиты, они сейчас осознают пагубность этого пути. Нужен просто там как раз нормальный побуждающий толчок, чтобы они взялись за ум и за дело. Поэтому я считаю, что российская оппозиция есть будущее. И я, честно говоря, прогнозирую, что режим долго не продержится. Несмотря на то, что у него есть деньги, несмотря на то, что у него есть определенная поддержка, несмотря на то, что у него есть какие-то определенные временные успехи и так далее, чтобы не продержится. Это моя, ну, считай, что вера. Вот, как говорится, когда там вот я в это верую, в этом уверен. Поэтому я думаю, что даже, может быть, и я в 67 лет сегодня думаю о том, чтобы помочь стране проводить реформы, поучаствовать в этом лично. Я уж не говорю о более молодом поколении, к которому там относишься и ты, и там Дмитрий Гудков, и многие другие ребята, которые сейчас в тюрьмах, там Илья Яшин, Андрей Пивоваров, и много-много людей, которые сейчас ограничены в свободе, в жизни, возможности общаться с Россией, быть в России и так далее. Я думаю, что все эти люди будут участвовать очень скоро в преобразовании России. Что нам надо для этого сделать? Ну вот я сегодня слушал какую-то популярную украинскую передачу, она идет на русском языке. Ну и там ведущий говорит, ну конечно, русская оппозиция ни черта не делает, типа бездельники, отсиживаются по границам там, по заграницам пьют кофе, пиво и так далее и тому подобное. Ну ладно, это его, как бы так сказать, собственное представление о российской оппозиции, о людях, которые ее представляют. Но дальше он говорит, а вот если Юлия Навальный начнет с нами диалог, наверное, диалог надо начинать. Ты знаешь, что мы с тобой много раз эту тему обсуждали, и мы считаем, что диалог между политическим руководством Украины и российской оппозицией должен быть, если мы хотим побеждать общего врага. И вот я сейчас считаю, основной, главной, может быть, задачей сейчас, современного момента, это реальный рабочий диалог между нами и ими, я имею в виду украинским политическим руководством, хотя бы для того, чтобы отладить меры противодействия путинскому режиму. Я вот сегодня давал интервью там Фигаро, французской Ля Фигаро, и говорю, они говорят, вот там у Путина скоро кончатся деньги. Это экономист опубликовал статью и говорит, что российская экономика будет истощаться, денег у Путина не будет. Я говорю, ребята, все замечательно, прекрасно. Наверное, когда-нибудь экономика истощится. Наверное, она когда-нибудь отстала. Наверное, когда-нибудь деньги кончатся. Но Путин за последние 2 года, первый год получил на 160 миллиардов долларов больше валютной выручки, чем за, в среднем за последние 10 лет каждый год. То есть он на 160 увеличил в 23-м, в 2-м году выручку валютную. И на 220 миллиардов евро больше получил в 23-м. А вы говорите, что ему неоткуда взять деньги, чтобы 100 миллиардов тратить на войну. Я говорю, там в экономисте вот об этом не сказали вам? Нет, не сказали. Он говорит, ну хорошо, тогда я вам это говорю, потому что есть аналитические данные по таможне, по выручке, по всему. И там огромный рост валютной выручки. Да, может быть, там продаются по демпинговым ценам. Да, может быть, там что-то такое. Но какая разница? Путин жрать людям не даст, но деньги на войну найдет. И люди будут терпеть. Вы знаете про наших людей? Ну, мы считаем, они вот должны выйти там, потому что цены растут, потому что еще что-то. Я говорю, да они будут терпеть. Они думают, что идет война за их, так сказать, там, свободу и независимость. Некоторые товарищи, которые оболвали на пропаганду, они будут последние отдавать. Скажут, Путин, на, вот мне жрать нечего, я тебе даю последний кусок, воюй только. Я говорю, вы не думаете, что 30 миллионов примерно так будет поступать? А 30 миллионов это очень даже до хрена. Это целая Украина. То есть они не понимают. И поэтому, конечно, вот нам сейчас очень важно вместе с Украиной выстроить вот эту политику, которая не укреплять Путина будет, что они делают в последнее время. В последнее время чем занимается Запад? Укрепляет Путина. Позволил ему сырьевой экспорт развернуть на восток. Позволил ему вернуть в страну из миллиона с лишним сбежавшихся уже 250 тысяч. 250 тысяч. Я говорю, ребята, а вы с арифметикой у вас как для третьего класса? Вот смотрите. Украинцы утверждают, что они перемололи за 2 года войны 360 тысяч человек, раненых, убитых, которые там безвозвратные потери. Путин получил в результате идиотских, совершенно дебильных мер, которые были продиктованы эмоциями просто. Вот просто эмоциями. И вот тупой вот этой бюрократической, так сказать, машины, которая там как бы приняла решение, как каток идет, она не сворачивает никуда. Я говорю, в результате вы Путину подарили 250 тысяч мобилизационного резерва, ресурса. Завтра он их отправит на фронт, и они, к сожалению, пойдут воевать, потому что сейчас уже по 13-15 лет дают за отказ служить в армии. Вы за какое время, посчитайте, пожалуйста, перемелите 250 тысяч? Просто арифметически возьми, посчитайте. Вот 2 года, да, но. Тем более сейчас российская армия научилась воевать, она лучше обучена, она лучше экипирована, она там имеет преимущество в артиллерии, она имеет там преимущество в воздухе и так далее и тому подобное. Вы за какое время собираетесь это перемолоть, подаренный Путину мобилизационный ресурс? Там уныние. Я говорю, так вы же сказали, всех мочи. Вот вы всех и замочили, и 250 тысяч из миллиона уже приехали в Россию. А сейчас еще 250 придет, раз такой политикой. Вы что с этим 500 000 будете на фронте делать? Сдаваться? Поэтому, когда мы вот сейчас говорим о том, какое должно быть... И я говорю, что, понимаете, вот вы там можете о нас что угодно думать, что мы ничего не делаем, что мы отсиживаемся по границам. Но у нас, в отличие от вас, украинцев, у вас есть вариант А и Б. Вариант, вы полностью выигрываете войну, деоккупируете территории, устанавливаете полный контроль, чего мы вам желаем, так сказать, каждый день призываем Запад вам в этом помочь. И вы вступаете в НАТО, в ЕС и так далее и тому подобное. Вас ждет светлое будущее. Да, заслуженный, заработанный тяжелой ценой, большими потерями, кровью, мужеством там, и так далее, героизмом. Все это. У вас есть вариант Б. Вы не выиграли, не сделали то, что хотели, но все равно отстояли свободу и независимость своей страны. Вы вступаете опять в НАТО, вступаете в ЕС, становитесь цивилизованной страной. А у нас, у тебя, у меня, есть только вариант А. Когда Украина побеждает, в этот момент наступает максимальное ослабление режима и, возможно, его коллапс. У нас только вариант А, потому что мы поэтому сейчас другого варианта, а у нас варианта Б нет. А вариант Б, как граф Юсуп, я сегодня вспоминаю, я был как-то в Юсуповском дворце, меня это поразило. В 16 году они завершили строительство шикарнейшего дворца, но по современным меркам, конечно, он не дотягивает до путинского дворца в Геленджике, но все-таки это сотни миллионов долларов по современным ценам этот дворец стоил. И в 16 году его только закончили. И он закончил свою жизнь и карьеру здесь, в Париже. Работал таксистом, а его жена работала какой-то там, какой-то ателье, типа там, какой-то модный. Вот она там работала. И ничего, они были очень довольны, что они сохранили себе жизнь и свободу. Вот вариант Б. Это наш вариант Б. Поэтому я считаю, что сейчас у нас такой исторический переломный момент, как в войне, так и после убийства Алексея Навального в российской оппозиции. Нам необходимы новые формы, новые методы, новые механизмы сотрудничества, новые механизмы диалога. Тогда у нас есть будущее, и это будущее очень неплохое.
Так, нас 26 тысяч смотрит, и мы в эфире 20 минут. просьба к тем, кто только сейчас присоединился к нашему эфиру, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. И поставьте лайки. Вот. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Это очень важно для нас, для всех, так сказать, чтобы продолжался рост. Список он сейчас есть, так что не забывайте об этом. Так, ну мы двигаемся дальше.
За богословие, но это вопрос важный.
Ну окей, да. Давай вернемся к Юлии Навальной все-таки. Вот она своим выступлением, она не обозначила четко свои задачи как политика, и она же не говорит о том, что она претендует на руководство всей оппозиции. Там этого не звучало. То есть можно сделать выводы двоякие. С одной стороны, она, видимо, готова на себя взять ответственность за дело, которое начал Алексей. Я имею в виду ФБК, расследования, каналы, ну, сбор средств и так далее, работу с активистами. Но действительно ли ты считаешь, что она могла бы объединить разрозненные силы, группы, проекты отдельных людей в оппозиции, прежде всего в эмиграции, там безопасно может существовать только в России, как там существовать, и стать именно лицом оппозиции? Неужто ты думаешь, что Михаил Борисович Ходорковский, там другие согласятся на ее лидерство, на ее роль фронтмена? Вот. Скажем так.
Михаил Борисович достаточно скромный человек на самом деле.
И... Нет, да, мы это и обсуждаем. То
есть, вот... Да, он много раз, как бы, так сказать, отказывался от вот всяких этих предложений о единоличном лидерстве. Я знаю его подход к этому. Он вообще выступает за коллегиальное руководство. И он вообще, честно говоря, он не хочет никаким стать там должностным лицом в России будущего. Он говорит, что мне достаточно лет, чтобы пожить для себя. Вот кризисным менеджером в период перехода я бы там год, полтора бы, два, там, если потребуется, помыл бы. Но не более того. Я не хочу заканчивать свою жизнь там в должностном кресле. Это его позиция. Ходорковского, насколько я знаю. Гарри Каспаров тоже, он не примеряет корону совершенно. Да, он более, может быть, жесткий, более где-то там. Но все-таки он достаточно умен, гибок и понимает, что надо как-то двигать там каких-то других людей, молодежь, другое поколение, у которого будет большой запас по времени, хватит энергии, сил и так далее. В этом смысле, если мы берем, допустим, Ходорковского, Каспарова, я думаю, что у них нет вот этих таких претензий, подчеркиваю, на единоличное лидерство. Создать группу лидеров, создать такое ЦК, ну, условно, я там говорю старым советским языком, я думаю, они готовы. Я думаю, они готовы, если Юрий Навальный будет одним из главных, совершенно точно, лиц российской оппозиции. Мне кажется, что Ходорковский к этому готов. Я вижу скоро Гарри Кимчева, буквально завтра, наверное, уже вечером. Я могу с ним переговорить, спрошу его, как он к этому относится. Ну, вообще, на самом деле, я думаю, что ведь мы о чем все время говорим? Что Россия несет свой крест только из одной простой причины. Приходит новый вождь и узурпирует власть. А вот нет коллегиальных механизмов, как на Западе. На Западе ведь там какой президент ни будь, он... имеет кучу ограничений, сдержек, противовесов, он не может единолично руководить страной без оглядки там, на парламент, на гражданское общество, на суд и так далее. Он обязан быть первым среди равных. Но я думаю, что первый среди равных Юлия может быть. И я бы даже, я не знаю, если она будет слушать наш эфир, я бы, честно говоря, ей предложил бы такую роль, быть первой среди равных, формировать действительно объединительный процесс. У нее есть потенциал.
Нет, но это никто не понял. Здесь вот ты знаешь, Ген, я вот в чем хочу сказать, почему у меня есть некоторый скепсис. Он, знаешь, заключается в том, что сама Юлия Навальная идеальна. Я под ней подписываюсь, и как многие, наверное. Вопрос же в другом. А каков механизм формирования? Мы все время исходим это из самопризыва. Вот человек выдвигается, его вроде как поддерживают. Мы как-то вот опять, вот возвращаясь к выборам, чтобы выбрать, найти реальный механизм. Давай договорю. Вот этого никто не обсуждает, собственно говоря. Опять лидерство, оно такое, ну, как бы по умолчанию какой-то группы лиц принимается. У нас нет инструментов формирования такого лидерства там, где это лидерство определяют сами рядовые, там, не знаю, активисты, избиратели, граждане. Вот к этому механизму мы так ведь и не перешли, по большому счету. Ну, только вот сейчас забрежила там какая-то возможность, сейчас уже...
Ну, Марк, мы с тобой это еще раз обсуждали. Если всерьез проводить выборы, мы должны, грубо говоря, иметь избирателей, верифицированных.
Ну, конечно.
Создать, хотя бы за рубежом, создать участки, создать списки, Эти люди должны либо там в электронном виде, либо в офлайне прийти проголосовать. Мы должны определить, кто будет.
А в принципе, потому что никто этим не занимался сейчас. Это вот я сейчас занялся.
А в принципе, Марк, если по-честному, я твою идею знаю.
Да,
я
ты знаешь ее.
Если мы потратили огромные силы и ресурсы на создание своей собственной избирательной комиссии, честной, нормальной, прозрачной и так далее. Я бы с этим согласился. Но я понимаю, каких трудов и каких ресурсов это будет стоить, и я не уверен, что мы их найдем. Поэтому мне кажется, что пока мы вынуждены, подчеркиваю, работать и искать контактов, союзников и какие-то, так сказать, координационные шаги акции проводить именно по умолчанию. Ну вот сейчас вот сложилась так ситуация. Погиб геройской смерти Алексей Навальный. Человек, чей моральный авторитет сейчас на самом высоком уровне, на самом высоком месте. Так получилось, так ли и карты. Да, у нас были какие-то рабочие противоречия, они всегда есть, когда ты работаешь. Но мы признаем, что человек положил свою жизнь на вот достижение цели вот этой России, демократической, свободной России. Это огромная жертва, это самое ценное, что есть у человека. Его жизнь, Алексей Навальный, ее принес нам всем в жертву. Поэтому сейчас вот так моральный авторитет его, он перешел на Юлю, которую мы знаем тоже давно, как человека, который давно в политике. И то, что она в ней не участвовала, это потому что, ну, Алексей была такая, ну, он говорил, что хватит там одного Навального в политике, Юля должна все-таки там подстраховывать, заниматься семьей там и так далее и тому подобное. И она соглашалась с этой ролью. Сейчас это поменялось. Но, конечно, в чем ты прав. Король умер, да здравствует король. Формула, конечно, хорошая, но для монархии. Юля должна, наверное, сейчас начать консультации со всеми. И ворота открыты. И все этого ждут. И я совершенно... Я не могу, конечно, говорить за там, МБХ, я не могу говорить за Каспарова, я не могу. Но я многих людей знаю в оппозиции, которые готовы к этому процессу, к переговорам с Юлей. Вопрос только в том, что она возьмет и продолжит дело своего мужа, это дело ФБК, только ФБК, которое, в общем-то, тоже всегда для него ворот открыты, и сейчас открыты, и мы будем всегда рады, если ФБК будет вместе с нами в каких-то мероприятиях, конференциях, акциях и так далее и тому подобное. Ну, в общем-то, оно так иногда и бывало, например, тот же Полдень против Путина Навальный поддержал, успел поддержать до своей гибели. Но вопрос в том, что у Юли мотивация сейчас немножко другая. Она понимает, что ее мужа убил Путин. И я уж извиняюсь, мотив мщения, он не может не присутствовать. Он не может не присутствовать. Потому что у нее отняли самое дорогое, что у нее был ее муж, отец ее детей. Ну не может вот человек нормальный, ну я понимаю, что можно не поддаваться эмоциям, можно не делать это какой-то доктриной своей, можно не брать это как главное руководство к действию, но мотив отмещения, достижения результата, сокрушения путинского режима, он не может не быть у нее доминирующим, одним из доминирующих, именно сокрушение путинского режима. Не работа ФБК, там, не расследование, не их там команды, не там какое-то там влияние, а вот именно ключевая задача крушения путинского режима, сокрушение, вот, чтобы он схлопнулся в чертовой матери, да? У нее этот мотив сейчас может быть даже больше, чем Алексея, потому что Алексей убит, а она осталась на его месте. И я думаю, что ради достижения этой цели Юля как раз и может сейчас начать вместе со всеми вот этот консультационно-координационный процесс. Я так думаю. Это сейчас зависит от нее. Я не знаю, что она там думает, читает, насколько там она зависима от своей команды, насколько там у нее есть какие-то обязательства, насколько там как бы психологически это... Я не знаю этого. Я просто на это надеюсь, что как умная женщина, как человек, который много, очень много лет в политике по сути своей, да, если она, может, сейчас примет мудрое решение, это будет очень здорово. Если она скажет, что, ребята, я вот беру дело мужа в РБК, и вот я действительно прекрасная организация, много очень делает. Я вот сейчас только отправил расследование в РБК по просьбе одним западным там политикам. Они меня попросили по ряду фамилий. Я говорю, слушайте, ничего лучше нет. Я вам отправляю расследование в РБК. Они мне сейчас прислали благодарность. Их это полностью устраивает. Вот. Поэтому, конечно, великолепный результат. Но если Юля будет заниматься только ФБК, конечно, это вот немножечко не то, чем мы ожидаем. Она тоже имеет на это полное право, это ее решение. И, в общем, как она сейчас решит, так и будет. Ну, я понимаю твои сомнения, Марк. Они есть и у меня. Но все-таки я, как бы, так сказать, шлю лучи поддержки, сочувствия, безусловно. Человек находится в стрессовом состоянии. Он только что потерял, и даже тело еще не отдали. Даже еще похоронить по-человечески не дают. Ну, просто глумятся вообще над здравым смыслом. Человек над самым святым для человека. Просто вот это отвратительная низость и мерзость, и жестокость этого режима. Но мы все равно шли лучи поддержки и готовность с ней взаимодействовать, и готовность к тому, что у оппозиции одним из главных, а может быть самым главным лицом, может быть и женское лицо. Мы не против этого. Лишь бы дело сделать. Нам в конце концов, какая наша задача? Сокрушить режим. Сделать так, чтобы путинизм исчез. Тогда мы страну обретем. А так у нас ее отняли. Нас отняли все. Страну отняли. И мы не первые. Вот я сейчас, ты во Франции, я в Париже, да? Мы это прекрасно видим, понимаем, когда мы общаемся. Но ты же помнишь, как это самое, тебе ответил потомок первой волны мигрантов, когда ты сказал, что вот так не получилось в оппозиции той свергнуть большевиков, победить их. И помнишь, он обиженный вышел и сказал, нет, Марк, ты не прав, потому что мы все равно их победили, да, нам потребовалось очень много времени, но мы общими силами отправили коммунизм на свалку истории. То есть для них это очень важно.
Коммунизм пришел его пасынок, поэтому тут, знаешь, такое. Не, ну нет, ладно, но... философский разговор это одно, а вот нас конкретика интересует, мы все-таки должны ее обсудить, поскольку запрос на это есть, и в нашей аудитории, и среди русских, и, в общем, интересующихся украинцев, они, конечно же, пытаются разобраться, к чему вообще все это приведет, потому что, ну, события, мы это, российская оппозиция, понимаем, судьбоносное, так сказать, убийство Немцова, конечно, таким было на этапе, авторитарной системы, а теперь на этапе уже путинской практически тоталитарной системы, она венчает убийство прямо в тюрьме Навального, оно как бы заключает вот определенный такой уже точку ставит и прочерчивает, в общем, характер будущих репрессий, собственно говоря, для чего это и почему, и в каком виде будет делаться. Вот давай тоже к этому перейдем. Значит, понимаем ли мы, что будет происходить после 17 марта? Понимаем ли мы, что это пролог для больших, так сказать, масштабных репрессий внутри страны. Ну и, по возможности, сейчас мы еще поговорим об угрозах, которые раздаются тем, кто находится вне ее пределов. То есть, значит ли это, что, значит, раз такой барьер снят, ну, они же могли опасаться, ну, убьем Навального, мало ли что, какая-то реакция. Ничего, ну, по большому счету. Я же не говорю про тех...
Это они так думают, что ничего. Это будет...
Да. Для себя они так решили, для себя. Да. Важно, как там, вот для них никаких проблем, и они наслаждаются этим, да? Значит ли это, что они будут добивать вот тех, кто стоял в очереди за Надеждина, списки, вычищать, смотреть активистов прошлых лет? Ну, так коммунисты же в свое время так это делали в отношении всяких своих оппонентов, которые сохранялись в 30-х годах и так далее. Вот как ты это видишь? Какой твой прогноз?
Тут, как говорится, не ходи к гадалке, мы это давно предвидели, давно об этом говорили. Система будет звереть и сволочеть. Так. Вот это вот без всякого, тут даже никаких не должно быть иллюзий. В чем, вот как бы так сказать, закон? Это закон, это не предположение Гудкова. А закон заключается в том, что как только власть начинает удерживаться на штыках, ну неважно там какие штыки, в армейские, спецслужбы, в России вот традиционно, спецслужбы являются координаторами и организаторами процесса репрессий политических и убийств там, и прочего-прочего. Да? Так получилось по российской истории. У кого-то Татон Макута, у кого-то там какая-то гвардия, у кого как в стране складываются обстоятельства. Кто-то создает специальную политическую полицию, гестапо и так далее. Но система будет, она должна будет доказывать каждый день, что ее не зря кормят. Ей не зря дают полномочия. Она будет требовать больше денег, больше полномочий, а отчитываться будет растущим количеством врагов народа. Это мы уже проходили, 30-е годы. Вот, чтобы просто не было иллюзий, я расскажу. Я когда пришел работать в Коломенске, я начинал, у меня там первые годы работал в Коломенском городделе, там еще были люди, которые работали в отделе в 30-е годы. Один там был сотрудник, он у нас сидел там, писал бумажки, да, допуска, типа внештатного сотрудника. И вот он рассказывал, он тогда был совсем там молодым и рядовым, И он говорил, что каждый отдел московского управления, и вообще каждый отдел любого управления НКВД получал разнарядку. Написано было, вам надлежит в связи с растущей угрозой там социалистическому государству, значит, выявить и наказать, и привлечь к ответственности. По первой категории 600 человек, по второй категории 1200, и по третьей там категории 300. Первая категория расстрел, вторая длинные сроки в ГУЛАГе, третья там какие-то трудовая повинность, там тоже лет на 5, на 6, на 10, ну, не больше. Вот, то есть первые две категории, они шли там под нож фактически. Так что он рассказывает? Ну, он рассказывал, приходила знарядка, значит, работали по ночам, днем отсыпались до 12, а вот всю ночь работали, всю ночь там хватали, ездили по квартирам, хватали людей и отвозили в следственный изолятор, который был там переполнен на забит. Каждый отдел писал, в связи с тяжелой обстановкой у нас больше находится врагов народа и просим нам план увеличить. Не 600 человек по первой категории, а 800. Не 1200 по второй категории, а 1600 или 1500. И так далее. Каждый отдел, каждый, это было безумие, брал на себя повышенные обязательства по поиску и нейтрализации врагов народа. И что они делали? Всех гребли подряд. Они гребли всех подряд. Я в 89-м году пришел в архив на Лубянке и говорю, дайте мне что-нибудь почитать по Коломне. Я говорю, с Коломны, вот, когда уже работал в московском управлении контрразведки, дайте мне, говорю, почитать. И я взял вот несколько дел. Ну, как сейчас одно помню, там, дело на заговор крестьян, так как вот на село Пестриково Коломенского района. Ужас! Дело состоит, Марк, примерно из 15-17 листов. А пишут очень просто. Такой-то, такой-то, там, характеризуя колхозное, так сказать, значит, вот это дело, сказал, что козлы там, баран, овцы, так сказать, не кормлены, корова подыхает, надоев нет и того всего. Дальше пишут, что, оказывается, это антисоветская организация, он там подбивал таких-то колхозников, туда-то, таких-то крестьян, перейдет перечень фирм. И вот эта бумажка в 6 раз, повторяет в 6 рапортах, и последний, это не рапорт, а эта же бумажка уже является приговором вот этого суда тройки, значит, написано этого к расстрелу, этого к 20 годам лагерей и так далее. Вот такие дела были. То есть система будет перемалывать всех подряд. И не только кто там посты делает, и не только кто там лайки ставит, и не только кто там антисоветский, антипутинский улыбается. Будут подряд всех мести. Будут сейчас отделение полиции завалены доносами. Ты знаешь об этом? Завалены доносами.
Знаешь, завалены.
Любимые занятия нашего народа – заложи соседа, забери его корову или забери его жену. Или еще чего-то. Завалены отделы полиции доносами. Уже. Пока еще не было команды в массовом порядке реализовывать донос. Но они уже лежат. Дома. Какие там подписи за Бориса Надеждина? Там доносы. Вот. Работай, так сказать, сажай, уничтожай и так далее. И вот этот репрессивный аппарат сейчас готовится. Как только сейчас дадут команду ФАС, он будет каждый день выдавать на гора сотни врагов народа. Все это будет повторяться. В 2011 году приходила наша конференция, пресс-конференция на Арбате под названием «Новому ГУЛАГу нет». И надо, да, показывали подружески, ребята, ну, конечно, вы депутаты, конечно, мы вас любим, вы там как-то более-менее себя прилично ведете на этом, на общем фоне, но вы это... Ну зачем так пережимать, зачем так передавливать, зачем так пугать? Ну ничего не будет, вы же понимаете, страна другая, уже не будет этих времен. Но вы же не понимаете, что пришли, по маразму мы уже 30-е годы переплюнули. По уровню маразма мы уже переплюнули 30-е годы. За лайки дают, за какие-то там, за какое-то высказывание там, любые там. Достаточно какой-то дури там был заявить о том, что ее врач что-то сказал, хотя объективно пленка... Ну, в смысле, запись видео показывает, что ничего не говорила. Ее сажают, обыскивают, разрушают ее там квартиру, отрывают обои, мы же видели все это дело. И сейчас это будет в массовом порядке, в массовом. Но я не хочу бросить ключ, спасать, кто может. Но, в общем-то, те, кто находится в зоне риска, а там сейчас вот мне один товарищ историк пишет, вот он там, его уже вызывают на административный суд, а он пишет, что я никуда не уеду, это моя личная война, мое личное дело. Но кончится тем, что он через 26 числа его вызывает, 26 он окажется в тюрьме. Поэтому кто в зоне риска, кто на крючке, кого там уже начинает выдергивать, надо уезжать. Вот Кагарлицкий, я тут тоже думал, почему его посадили. Дима мне объяснил. Мой сын видит иногда ближе, дальше и точнее. Он говорит, так ему же дали шанс уехать. А он остался. Начал права качать. Ах, ты начал права качать. Мы тебе дали шанс уехать из уважения к твоему там возрасту, из уважения к тому, что уже сидел, или там при большевиках сидел, при этих сидел. Чтоб ты не сидел, мы тебе дали возможность. А ты еще не уехал? Посадить. И уже право посадить принадлежит сейчас не Кремль. Кремль же давно утратил монополию на насилие. Он ее передал в широкие слои силовых структур. Причем к силовым структурам относятся и ФСБ, и МВД, и Росгвардия, и прокуратура, и Следственный комитет, и судебные органы. Они все сегодня вершат судьбы, как они хотят. Это будет хуже, все будет ухудшаться. Все, кто на крючке, все, кто на контроле, у кого есть проблемы, и кто понимает, что за них уже берутся, по возможности надо уезжать.
Так, 31 тысяча нас смотрит, около 10 тысяч. Поставили свои лайки, у меня просьба, вы те 31 тысяча, которые прямо сейчас в эфире, вы все-таки щелкните, нажмите лайк и помогите нам этот эфир продвинуть, пусть его многие посмотрят, особенно в России. Пишитесь на канал, мы уже 40 почти одну минуту с лишним в эфире, у нас еще немножко времени есть, мы вот к какой теме должны еще раз обратиться. Ну хорошо, хорошо. Теперь давай рассмотрим вопрос Запада и его реакции. То есть многие уже тут комментировали, говорили, Байден, в частности, когда в 21 году Навальный поехал 17 числа в Россию, а Байден через три дня инаугурировался в 21 году на пост президента США. Он говорил, было в течение этого времени не раз обращение к теме Навального, он говорил о том, что если вдруг Навальный погибнет в тюрьме, будут какие-то уничтожающие санкции, будут какие-то решения, которые будут обескураживающими для Кремля. Мало того, я выдвинул версию, которая, ну, пока еще никем, может быть, официально не подтверждается, что, похоже, именно сейчас они убили Навального ровно потому, что американцы все-таки вели какие-то переговоры об обмене Гершковича на вот этого Красикова и так далее. И наверняка, возможно, ну, ты знаешь Вадика Прохорова, который по этой теме кое-что рассказывал нам, он адвокат Яшина, Карамурзы и так далее, он говорил о том, что, ну, в общем, могут говорить, заводить разговор об обмене, в том числе довеском там, и Карамурзу, и Навального, и так далее. И у меня ощущение, что все-таки американцы что-то пытались сделать, и как раз это реакция на их, в том числе, переговоры о том, что верните Навального, давайте его обменяем, добавьте его Гершковичу, мы вам отдадим Красикова. Это не значит, что Навального бы не убили, но Кремль решил не отдавать ни в коем случае Навального, не выпускать. Да, то есть он должен выйти из тюрьмы ни живым, никаким, он должен умереть. Ну вот. И что теперь?
Я
вот,
тебе больше скажу.
Да, давай, расскажи.
Я тебе больше скажу, что на эту тему было, по крайней мере, как утверждают злые языки, которые, так сказать, до нас донесли некую информацию, что в Кремле было совещание по Навальному. Ну, вообще, так сказать, проблемы. И Путину дали гарантию, что Навальный никогда не выйдет из тюрьмы. И эта информация, ну, она как бы в таком косвенном виде где-то была. Но многие из нас, кто ей владел, не поняли. Потому что, ну, подумали, что никогда не выйдет из тюрьмы, потому что будет сидеть вечно. Оказалось, что они в тот момент, когда вот эти люди давали обязательства Путину, что он не выйдет из тюрьмы, они, видимо, уже решили совсем другое. И вот тут ты прав абсолютно. Они не хотели, не могли позволить, чтобы Навальный оказался за рубежом и начал свою борьбу против Путина с этих позиций. Вот я думаю, что да, консультации велись. Я не знаю насчет прямых переговоров. Консультации, возможно, обмен были. Я не участвовал в этом процессе, но там есть люди, которые более глубоко в этой теме, они утверждают, что консультации шли на эту тему, и оказывалось давление, конечно, и работал ФБК с своей компанией освободить Навального. И, видимо, они понимали, что вот это давление, оно будет, наверное, таким, что очень сложно будет ему противостоять. Поэтому я думаю, что они, может быть, решились на вот это убийство, ну, ускорить, может быть, этот процесс. Решили, чтобы избежать вот этих моментов, связанных с обменом. Ну, типа, вот нет Навального, нет кого менять. Да, вот давайте, хотите на Гершковича поменяем, хотите еще у кого-то. У нас вот есть там обменный фонд, мы уже там пополняем, арестовываем ваших, давайте менять. Вот поэтому, конечно, здесь вот я, когда там с политиками разговариваю, ребята, вы уж извините, но у вас в руках такой инструментарий, тут путинских живет, ему близких людей немерено. И они все коррупционеры, они все, так сказать, на воровных капиталах, они все по сомнительным схемам, да еще с фальшивыми документами некоторые из них, или там нечестным путем получены. Вы бы поарестовывали их, да поменяли бы. И нам плюс, да, достали в наших людей из тюрьмы, и вам плюс. Отчитались бы о работе по борьбе с путинским окружением. Ну, как говорится, от слов до дела дистанция оказывается большая, они пока на это не решаются. Вот, поэтому здесь может быть даже вот это вот давление, оно в какой-то степени спровоцировало вот этих негодяев на ускорение процесса умерщвления Алексея Навального. Может быть. Я не утверждаю, но у меня такое впечатление, мое личное, вот из того, что сейчас появляется эта информация фрагментарно, что они его там сначала на месяц куда-то спрятали на пересылке, потом зачем-то отправили в самые дальние колонии, на которые там 3 дня на собаках скакать, и там можно скрыть многие следы, и там, понятно, оттуда не уходит информация, хотя она все равно уйдет. Вот, ну, я думаю, что они готовили его убийство, просто мы этого не понимали. Так вот, до конца.
Но отправка в Харп, это, оказывается, была именно подальше убрать от глаз от всех из Владимирской области. Он сидел, чтобы его убить. Ну, вот, ну,
это... вот я думаю, что сейчас, я понимаю, я считаю, ну, я имею право говорить это. Я думаю, что они и тело не отдадут.
И тело они не отдадут. Нет, ну, так мы и обсуждаем. Потому что, смотри, потому что они его отравили, убили, там следы остались, их невозможно устранить, либо, ну, они не хотят делать зиккурат, то есть Навальный ведь, это же не семья Пригожина, это же мама Навального, Людмила Навальная и так далее, они будут хранить там, где захотят, а это же место поклонения, то есть что делать-то с этим?
Ну, или они могут заставить семью похоронить Навального за рубежом, потому что...
А такое возможно, как это вот сделать?
Не знаю. В любой точке Навальный в России, если он будет похоронен, в любой точке.
Они раскопают.
Немедленно станет курганом цветов.
Это лучше. Нет, это да, но и они в реакции на это, они официально эту могилу, там, не знаю, разроют тракторами, что нету больше ничего, понимаешь?
Ну, вот ты же понимаешь, что у них сейчас вот эта проблема, которую они наверняка продумали, как ее решать. Они же не могли не понимать, что...
Ну, хорошо, ну они могут сейчас проводить совещание и решать, как им поступить.
Конечно, они наверняка это все продумывали. В общем плане устранения убийства Навального. Ну, наверняка. Вот теперь я понимаю, что это довольно хорошо, тщательно разработанный план, который исполнялся, согласовывался с Путиным, с самыми ближайшими его сподвижниками. Но одним из этих сподвижников СМИ и различные телеграм-каналы называют Бастрыкина, вторым информация есть тоже о том, что там участвовал в этом Золотов. Они оба обиженки, оба на Навального обижены, лично считают его своим врагом, ну, естественно, они Путину вроде как и давали обязательство не выйти из тюрьмы. Но там уже все эти ФСИНовцы и все прочее, это как раз в части касающиеся были вовлечены.
Ну что же, мы 32 тысячи прямо сейчас нас смотрят и 11 тысяч поставили свои лайки. Спасибо вам, друзья, что вы были с нами. Мы 50 минут в эфире почти. Вот, спасибо, что посмотрели нас. Но мы попытались в самом общем виде порассуждать на тему, что будет и с оппозицией, что будет вот с делом Навального, с телом Навального, вообще с семьей, что будет с реакцией Запада. Спасибо, Геннадий Владимирович, что пришел, поговорили, что, в общем, это только начало, это старт разговора. Конечно, будем и дальше обсуждать, посмотрим, как будет развиваться ситуация, действительно, о всех затронутых темах.
Но в любом случае, я считаю, что мы в этом эфире призываем Юлию Навальную.
Призываем Юлию
Навальную. Максимальную роль в общей нашей борьбе против общего врага. Вот давай мы к этому ее призовем. Да. Будем надеяться, что ее мудрость, женская интуиция, она позволит принять и самое верное и правильное решение.
Последнее объявление для наших зрителей. Как я и говорил, платформа по альтернативному голосованию почти закончена. Нам удалось зарегистрировать, как я уже говорил, в маркетплейсах, в частности, на базе Android в смартфонах. Вы можете видеть на Play Market будет приложение оно уже зарегистрировано. Нам удалось и в App Store зарегистрировать альтернативное, ну, параллельное приложение, резервное, которое мы и будем использовать. Основное приложение на канале, связанное с аккаунтом Фейгин Лайф, оно еще проходит апробацию, вот, апрув проходит. А, значит, тем не менее, резервы у нас есть. Буквально в начале следующей недели, я думаю, после моего возвращения из Берлина, где у меня выступление, мы обнародуем платформу, обнародуем сайт, и начнем публичное тестирование этой платформы, как она работает. Так что приготовьтесь. Ну, я надеюсь, не позже понедельника, вторника мы это запустим. Сейчас уже после убийства Навального, конечно, уже не сильно имеет значение, так сказать, будем проводить выборы президента, когда. Это уже все, честно говоря, детали. Главное, чтобы заработала платформа, на ней начали регистрироваться избиратели, убедились в том, что персональные данные никуда не уходят, а мы начнем регистрировать их только после публичного теста. То есть каждый может в нем участвовать, это будет открытый код, можете скачивать подобное же приложение, его проверять. Ну, понятно, что это больше специалисты в этом понимают. Ну и после какого-то срока, когда все убедятся, что это безопасно и что данные никуда не уходят из смартфонов своих владельцев, и, соответственно, блокчейн эффективно работает в этом смысле, мы запустим эту платформу уже для регистрации избирателей. Ну, опять же, на ней будут регистрироваться желающие. Потерпите до следующей недели. Все самое интересное, что называется, впереди. Спасибо, Геннадий Владимирович. Спасибо всем и пока.
Спасибо, Марк. Спасибо.